Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. 968-766-3311 – это номер WhatsApp. Можно написать свое сообщение, обязательно озвучим. Есть номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Если есть мнение, которое хочется высказать, обязательно позвоните. Но уж обязательно прошу, чтобы это соответствовало темам, чтобы специалист, который у нас будет в эфире, комментировал по факту. В эти полчаса в Западную Европу заглянем, где и в Великобритании, и в Германии есть вопросы к лицам, которые управляют странами. Ввести в Германии ценовые зоны на электроэнергию предложили несколько региональных администраций. И причиной стал резкий рост цен, с которым более бедные, что ли, земли не справляются. Главы земельных, энергетических и экономических ведомств Нижней Саксонии, Мекленбург, Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна считают, что земли, где используются возобновляемые источники энергии, должны платить меньше. Вот к чему это может привести, какой будет реакция и будет ли вообще какая-то реакция, попробуем выяснить. На связи со студией «Радио Спутник» Александр Камкин, старший научный сотрудник и меморан, германист. Александр Константинович, я вас приветствую.
Всем добрый.
Александр Константинович, а можно сначала не по содержанию, а даже по форме вопрос? А вот это достаточно частая, достаточно регулярная ситуация в Германии, когда региональные администрации, когда земли начинают немножечко друг в друга, так сказать, пальцем указывать, какие-то уколы, допустим, себе позволять, потому что в данном случае в адрес Баварии, вроде как более богатая территория, так, по ощущениям, достаточно такие критические высказывания.
Ситуация достаточно нетипичная для Германии. Одно из объяснений, что несколько десятилетий страна жила в условиях экономического роста и процветания, и, в принципе, достатка хватало всем. Первым серьезным испытанием был, конечно, долговой кризис, когда немецкие налогоплательщики стали, крепя сердцем, платить за долги Греции. Uh-huh. Конечно, миграционный кризис, но там не было такого разногласия в землях, потому что шло распределение регулировалось непосредственно федеральным центром, и плюс культура гостеприимства, которую развивали не одно десятилетие, она дала свой результат. Несмотря на достаточно серьезные протесты, там движение Пегида возникло, некоторые другие, все равно по вопросу распределения беженцев особых споров не было. Сейчас ситуация действительно экстраординарная. То вот этот вызов, энергетический и грядущий продовольственный кризис, они являются наибольшим, наверное, экономическим испытанием со времен, нефтяного эмбарго 1973 года для германской экономики. И самое интересное, в этом списке совершенно разные земли. Например, Нижняя Саксония достаточно богатая индустриальная земля, mm-hmm. что имеется в Германии. А вот Мекленбург и Передняя Померания, родина госпожи Меркель, в частности, это наоборот, наиболее, по германским меркам, депрессивный регион, туда даже меньше всего мигрантов стремится попасть, жить, соответственно. И именно в Мекленбурге наиболее сильные протестных партий, таких как «Альтернатива для Германии», на одних выборах Ландтаг, они даже обошли ХДС, правящие тогда. Поэтому здесь действительно это сигнал, я бы не сказал отчаяния, но на серьезное беспокойство, потому что на территории Мекленбурга находится, в частности, например, нефтеперерабатывающий завод, который принимал российскую нефть, а сейчас от российской нефти отказались, а другие марки перерабатывать требуется полное изменение технологии, соответственно, местные власти могут сказать в панике. Но опять же здесь попахивает вот этой пресловутой зеленой повесткой, пытаются протащить всеми правдами и неправдами как раз зеленую энергетику, зеленый переход, о котором так много говорят. Но, по сути дела, та же ветряная энергетика, она исчерпала лимиты своих возможностей, просто уже негде устанавливать новые ветряки. Вот эти ветряные фермы, они занимают огромное пространство. И вот едешь, например, по автобану в Германии или на поезде, видишь кругом вот эти торчащие на 200 метров мачты. Их даже уже стали устанавливать в море, в прибрежных зонах, так называемая офшорная энергетика. Соответственно, Бавария, пожалуй, наиболее не только крупная, но и больший вклад в федеральный бюджет, делающая федеральная земля. И, скажем так, возможно, уже принципу такого государственного социализма с ней будут требовать вносить больший вклад в общую копилку, тем более в свете ближайших кризисных явлений зимой этого года. Поэтому можно сказать, что вот этот раздрай, этот спор между землями по поводу тарифов, он, с одной стороны, свидетельствует действительно о, ну, если не о панике, то о глубоком беспокойстве относительно того, как пройдет эта зима для немцев и для других стран Евросоюза. Но, опять же, здесь вот между строк читается вот та самая пресловутая зеленая повестка.
А как обычно разрешали такие разногласия? Ну, может быть, не противоречие, но вот разные взгляды. Насколько вот здесь федеральный уровень может указать, может обратить внимание, может, наоборот, не обратить внимание? Вот как это происходит?
Ну, вопросы энергетики являются системными, и, естественно, без уровня федерального центра не обходится. Есть единый германский энергетический регулятор, газовый регулятор, который, собственно говоря, и приостановил сертификацию потока «Северный поток-2». Uh-huh. Поэтому здесь вот больше вопросы, скажем так, стратегического характера, а энергетический, стратегический аспект, здесь они, конечно, введены федеральным. Что касается земель, надо все-таки предложение, скажем так, наверх, в Берлин, и, как бы, скажем так, присутствует к мнению. Но все-таки именно федеральный центр в данном случае наверняка будет решать. Хотя, конечно, есть и частные компании, но все равно все как бы ходят под одними законодательными рамками. И поэтому, если будет, например, на федеральном уровне принято такое решение о зональном, скажем так, энергетическом тарифе, то, безусловно, такой вариант может быть реализован.
А какие-то прецеденты подобные были вот в введении зональности, может быть, в каких-то других областях? Если были вот эти ценовые земельные разделения, прецеденты, то вообще прекрасно. Расскажите, пожалуйста.
Мне неизвестно о таких вот тарифных зонах, потому что даже тарифные соглашения в различных отраслях промышленности, они носят общефедеральный характер. Вопросы земли, они несут компетенцию в более таких приближенных, скажем так, к рядовому обывателю вопросах, но тарифы на электроэнергию, насколько мне известно, раньше, по крайней мере, всегда были федеральными на общем едином уровне.
Есть какие-нибудь коалиции, какие-нибудь, я не знаю, совместные группы, которые могут эту идею донести, важность этой идеи донести, соответственно, продавить, пролоббировать, чтобы в федеральном центре приняли соответствующее решение?
Ну, это как раз компетенция земельных парламентов и ландтагов, которые, скажем так, принимают определенные резолюции и которые выносятся уже на обсуждение в Бундестаге. Поэтому здесь это можно рассматривать как такой первый шаг в донесении данной теории, данной идеи, соответственно, уже на рассмотрение в профильных комитетах Бундестага.
А можно предположить или нет, расскажите как, что это некий первый звоночек, за которым последуют дальнейшие, уж я не знаю, инициативы, идеи, может быть, возмущение?
Нельзя такого исключать, потому что никто не знает, как будет в каких условиях немцы встретят весну следующего года, но по пессимистическим прогнозам ожидается и сильный дефицит энергоносителей для крупной промышленности. Потому что, скорее всего, во избежание социального взрыва правительство будет до последнего как бы держать открытым газовый кран для частных домохозяйств. Но это тогда будет ущерб химической промышленности, а природный газ в Германии, поступающий из разных источников, он где-то практически на 34-35% используется именно как сырье для химической промышленности. Это и удобрения, это и пластики, это и красители, и большая номенклатура продуктов. Поэтому здесь будут, наверное, выбирать из категории потребителей, кого меньше жалко.
Александр Александрович, а насколько сейчас власти ситуацию контролируют? Вот не обязательно прям срочно бежать где-то латать дыры, не обязательно просто махнуть рукой и сказать, что неважно. А вот именно что, ну как, рука на пульсе насколько лежит? Насколько сейчас есть достаточно ресурсов, политической воли и финансов, наверное, тоже для того, чтобы ситуацию взять и разрулить, как бы она ни разбиралась, не развивалась. В конце концов, закачать дополнительный какой-то газ, вот эти подземные хранилища. Что-то вот в этом смысле. Насколько сейчас у германских властей, властей Германии, ну, как сказать, вот не болит голова по поводу того, что это все раскрутится в очень серьезную, цитируя президента соседней страны, в грандиозный шухер?
Конечно, голова болит, но Шольц прекрасно понимает, что он находится в очень узких рамочных условиях. Естественно, он не может силу союзнических обязательств, силу создавшейся вообще политической конъюнктуры сказать, хорошо, так сказать, в экстремальном режиме открываем Северный поток-2 ради спасения собственной экономики и благополучия граждан. Он загнал фактически себя сам в угол, так безапелляционно утверждая об отказе от российского сырья, от угля, нефти, газа там, и прочих системных компонентов, без которых германская экономика не просто не смогла бы стать той за эти 30 лет, которой она является сейчас. Определенный запас прочности, безусловно, есть. Но экономика – это не фокусы факира, чудес там не бывает. Если у тебя не хватает условно ресурсов, то их можно взять либо из другого источника,
да,
либо просто меньше тратить. Соответственно, от других альтернативных источников, сопоставимых с Россией, у Европы и в Германии в частности очень мало. Но да, сейчас там могут расконсервировать месторождение Гронинга на Нидерландах, которые закрыли не так давно из-за начавшихся землетрясений в местах, что совершенно нетипично для этой территории, но из-за образовавшихся пустот начались небольшие такие подвижки, что ли, да, земной коры. И, соответственно, по требованиям экологов местных жителей месторождения закрыли, но сейчас идет активный разговор о его расконсервации. Надеялись на Норвегию, но пока что Норвегия не в состоянии сильно увеличить поставки газа, потому что очень жаркое лето, гидроэлектростанции обмелели, точнее, испытывают нехватку воды из обмелевших рек, поэтому, ну, возможно, ближе к зиме с этой ситуацией справятся. Но в целом получается, что вот закачать именно запасы газа, не текущий расход, а запасы на зиму, на Германии полностью не удалось, потому что американский СПГ, ну, да, поставки нарастили, там, где-то, если в 2021 году доля американского СПГ в общем экспорте в Германию составляла где-то 2%, сейчас она, по некоторым данным, от 5 до 6%. Но на фоне общей ситуации это совсем немного. Соответственно, Катар уже еще в начале этого года заявил Хабеку, что они рассчитывают только на долгосрочный 20-летний контракт и хотели тем самым зафиксировать вот эту максимальную спотовую цену свыше 2000 евро. Поэтому тоже здесь особо рассчитывать не следует. Поэтому в целом у Германии, ну, варианты только самые жесткие в плане экологии. Это в районе Саксонии там есть небольшое месторождение газа, но именно фланцевое. То есть они просто, получается, плюнув на свои зеленые экологические принципы, и начнут путем гидроразрыва пласта разрабатывать собственные газовые месторождения. Ну, опять же, открытие Гронингена, против чего в свое время протестовали экологи. Соответственно, вместо политики здравого смысла и не перекрытия полного экономического сотрудничества с Россией, ну, в смысле, считают идти по совершенно нелогичному пути.
Александр Ильич, вот хотел у вас как раз...
Повестку, а с другой стороны, прибегают к наиболее неэкологичным многоносителям.
Ну, о чем, кстати, да, в последнее время достаточно много сказано. Хотел вас про альтернативы как раз спросить, все подробно взяли и без моего вопроса раскрыли, рассказали. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Последим, чем вот эти инициативы трех немецких, германских земель завершатся. А в эфире «Радио Спутник» ситуацию прокомментировал Александр Камкин.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Свою порцию критики премьер-министра Великобритании получает Ли Страсс, которая вот совсем только недавно получила ключи от новенького кабинета, и вот прям прилагается порция этой самой жесткой критики. Пока со стороны американских СМИ, где аналитики, где обозреватели отмечают, что налоговая политика, в ходе которой Трасс попыталась снизить ставки, обернулась крахом и провалом и даже привела к падению фунта стерлингов. Решение Трасс будет строить в стране 161 миллиард фунтов за в ближайшие 5 лет, а из энергетической ситуации еще в ближайшие полгода придется накинуть к расходам 60 миллиардов. Национальная валюта по отношению к доллару, отмечается, в некоторых биржах снизилась к минимуму с 85 года. Чем Лиз Трасс может отреагировать или насколько правы вот эти американские аналитики, будем разбираться. На связи со студией «Радио Спутник» Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Игорь Георгиевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Игорь Георгиевич, насколько вот эти аналитики американские, блумберговцы, вдруг внезапно раскрыли всем глаза? Насколько ситуация была понятной, очевидной, или здесь вот действительно что-то куда-то копнули и выяснилось на прошлой неделе?
Ну, что тут можно сказать? Сказать можно только одно, что несмотря на то, что Ли Страсс является обладателем диплома Оксфордского университета, видимо, не самой была лучшей студенткой, и проблемы у нее не только с географией, о чем она, что она ярко продемонстрировала еще в бытность министром иностранных дел, посетив Россию, но, видимо, с экономической грамотностью тоже существенные проблемы, потому что сочетание низких налогов и обещаний достаточно серьезных государственных инвестиций для того, чтобы поднять энергетику, помочь гражданам и так далее, ну, помимо того, что это приведет к существенному росту инфляции, вот обрушила еще и фунт стерлингов. А для Великобритании, чья экономика сверхзависима от финансового сектора, а для финансового сектора, конечно, твердый стабильный фунт стерлингов – это ключевая позиция, это вот существенные убытки для доходной части бюджета со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, в принципе, конечно, можно говорить о серьезной ошибочной политике, которую проводит ее кабинет. И, в общем-то, американские эксперты это тоже, собственно, заметили и подчеркнули в своих аналитических материалах.
Но это ситуация, которая, как сказать, дежурная, рабочая, или вот цифры, которые упоминаются, и, соответственно, кризис, крах, которые, слова, которые употребляются, они здесь совершенно по факту, и, ну, как это сказать, неожиданное препятствие для нового британского премьер-министра?
Ну, я бы не сказал, что это неожиданное препятствие, это все-таки вполне ожидаемо, эта ситуация ухудшалась и до того, как Ли Страсс стала премьер-министром, вот что британская экономика плавно сползала в рецессию, и инфляция, вот что била один рекорд за другим, но вот эта политика, как мне представляется, только усугубляет ситуацию, я думаю, что Британии ждут очень тяжелые времена, и я вот что не уверен, что кабинет Ли Страсс достаточно долго продержится у власти, скорее всего, что судьба ее кабинета будет крайне незавидной.
А так вообще, если посмотреть, насколько у британской верхушки сейчас есть возможности, есть ресурсы что-то в этом смысле сделать, потому что, ну, вот звучит, мне кажется, немыслимое для вот этих западных стран выражение, мы зафиксируем верхнюю границу, ну, грубо говоря, вот на счета, которые приходят, и приходят достаточно большие. Но это как-то немножечко не по-рыночному, не по-экономически, это тот самый опыт Советского Союза.
Ну, я ровно об этом сказал. С одной стороны, она обещает низкие налоги, с другой стороны, колоссальное, ведь что за фиксируем счета? Значит, ну, государство будет субсидировать, дотировать из каких средств? У государства, собственно, один ключевой источник доходов – это налоги. Поэтому вот это сочетание низких налогов и гарантии того, что государство будет вливать деньги в экономику, ну, это, в общем-то, абсолютно несовместимое с точки зрения базисных экономических теорий вещи.
Игорь Григорьевич, вот, может быть, сам упустил, но тем не менее, а насколько сейчас профессионален, квалифицирован? Кто вообще сейчас финансами занимается в Великобритании? Там, грубо говоря, все прежние ребята переполучали свои посты? Или вот эта знаменитая британская традиция, когда министры просто тасуются из одной области, переходят в другую, потом в третью, потом в четвертую? Ну, я нисколько ни на кого не хочу бросить тень, но хочется просто понять, насколько достаточно образования, опыта, профессионализма, чтобы ситуации разруливать. А не так прийти вот с огульным каким-то решением, махнуть шашкой и давайте вот будем так, как есть. А дальше, ну какая разница, сколько уже премьер-министров за последнее только время в Великобритании уходили, не решив те проблемы, которые вдруг внезапно становились серьезными?
Ну, на самом деле, как мне представляется, ситуация там очень серьезная, как раз с точки зрения кадров. Несмотря на то, что в Британии по традиции, да, министр, который занимает свои должности, это прежде всего политики, а не специалисты в той области, которой они руководят. Но вот нынешний кабинет Ли Страсс, это вообще, я бы сказал, давно я такого не видел, что столько новых людей, которые вот, не обладают каким-то серьезным опытом из, скажем так, прежнего кабинета, но только Бен Уоллес, министр обороны, остался в кабинете Ли Страсса, да, но это, в общем-то, не совсем про экономику. Что касается всех остальных ключевых должностей, это, в общем-то, люди абсолютно новые, без какого-то серьезного такого масштабного опыта предыдущей деятельности. И это еще один фактор, как мне кажется, который, в общем-то, крайне негативно скажется на тех решениях, которые будут приниматься, и на том, насколько как бы этот кабинет сможет выйти из той сложной ситуации, которая сейчас складывается в экономике, тем более, что все-таки по-прежнему с упорством достойного лучшего применения Листрас и его правительство, в общем-то, гораздо в большей степени занимается внешними делами, там, помощь Украине достаточно серьезная, в то время как ситуация в британской экономике становится все хуже и хуже, и это серьезная проблема.
Если вот так посмотреть, впереди зима и инфляция в Великобритании тоже достаточная, какие-то новые вызовы, которые могут окончательно, ну как стать последней каплей, или как там в английской поговорке, переломить хребет верблюду?
Ну, безусловно, помимо всех этих вызовов, о которых мы уже говорили, ухудшение экономической ситуации, проблемы, в общем-то, связанные не только с состоянием ее внутри страны, но и на внешнеполитической арене, потому что здесь похвастаться особо нечем, да, то есть лозунги о том, что мы глобальная Британия, и мы тут вообще везде присутствуем, они явно не соотносятся с реальными возможностями страны. Не надо сбрасывать со счетов то, что все-таки консерваторы достаточно давно находится у власти, а для страны партийной системы это, ну, скажем так, как минимум усталость населения. Да, одна и та же партия, ну да, они как бы добились, есть один такой впечатляющий успех Brexit, да, то есть все-таки вышли они из Евросоюза, но по всем остальным направлениям, в общем-то, похвастаться нечем, и, конечно, как мне представляется, позиция консерваторов сейчас будет серьезно ослабевать.
Так они вызывают ощущение, что трасса, она как-то, я не знаю, на закланье, или как уж совсем такая заплатка на тонущий корабль поставлена, ну просто потому что вызовов, проблем и ранее копившихся, и в этом году возникших, и впереди маячащих, он какой-то неостановимый. И вот вы рассказали о том, насколько, ну, в нейтральном смысле слова, малоопытный кабинет собрался, а что они делать-то будут, на что рассчитывают?
Ну, нет, действительно, я согласен с вами, мне представляется, что это вот, что называется, расходный материал, который сейчас пожертвуют, и, в общем-то, Листрас, видимо, просто в силу своих сверхвысоких амбиций на это решилось, потому что многие из таких тяжеловесов консервативной партии, политиков, которые действительно обладали серьезным опытом, они вот, участие вот в этой гонке за пост лидера консерваторов, соответственно, вот с премьер-министра так или иначе устранились. Да, был, конечно, Риши Сунак, который, наверное, с точки зрения решения экономических проблем, наверное, был бы гораздо лучше, но вот члены консервативной партии, опять же, здесь можно уже строить разные конспирологические догадки, кто и как повлиял на их выбор, как считались голоса, тем более, что голосовали по почте, что, в общем-то, понятно, да, вызывает серьезные вопросы.
Вопросы как минимум, да.
Да, то есть, ну вот, видимо, да, на мой взгляд, еще раз, это расходный материал, ну, не жалко. Пожертвуем Листрас, а дальше посмотрим, дальше будем уже решать ситуацию в других исторических условиях.
А тогда в завершении, если это может стать тем, что вот как-то и политическую ситуацию в стране переломит, вы про консерваторов у власти упомянули, насколько сейчас лейбористы могут прям приподняться, насколько в Шотландии может быть какая-то своя дополнительная, вон Ирландию собрались воссоединять, там был такой примечательный комментарий на неделю от аналитиков?
Ну, ситуация политическая очень сложная, потому что старые политические элиты явно не справляются. Лейбористы, как ведущая оппозиционная партия, пока тоже, в общем-то, нельзя сказать, что она предлагает какую-то уж четкую, понятную программу действий. Ну, обычно все-таки программы партийные формируются в преддверии выборов. Я не исключаю, что могут быть еще одни досрочные выборы, хотя и до очередных осталось уже не так уж и много. Поэтому, действительно, ситуация осложняется, вроде бы только-только выбрались из острейшего политического кризиса, связанного с Брекситом, но я вполне допускаю, что новый кризис политический на фоне развивающихся экономических проблем, он тоже может возникнуть.
Игорь Григорьевич, вам спасибо огромное за разбор ситуации подробнейшей в Великобритании. Вроде как политический кризис может произрасти из экономического. Говорю, вроде бы, потому что пока это американские журналисты подмечают. Блумберг об этом написал. Ситуацию уже прокомментировал Игорь Ковалев.